Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналисты Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Евгений Киселев. Женя, приветствую.
Привет.
Тема нашей передачи – «Какая польза от выборов?». Дорогие наши слушатели, помогите нам тоже разобраться в этой проблеме. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Мы ждем сообщения на наш пейджер в Москве 96143 и в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». А также вы можете прислать вашу смс-очку на наш номер плюс 7903-743-2801. Ну вот, у нас сегодня гости, которые не понаслышке знают о том, что выборы в России – это специальные выборы, а это новость для России. Россия редко выбирала в истории своего народа, редко выбирала и правителей, и народных представителей. Все как-то было по-другому. А вот наступила пора, когда, казалось бы, выборы пришли в Россию навсегда. И пришли выборы честные. А вот теперь, по оценкам общественного мнения, люди опять разуверились и не верят в выборы, и не верят в новгородское вече, в колокола и прочие свободные дела. Так вот, с другой стороны, Матвей, вот, понимаешь, выборы. А вот если бы взяли выборы с Галилеем или с Эйнштейном и сказали, вот там Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот, или теория относительности, то провели бы прямые выборы и запретили и то, и другое. Где же тогда демократия, которая помогает развитию человечества, а где она тормозит? И как вот с этим делом от науки, переходя к политике или к творчеству, как ты сам-то вот себе этот вопрос ставишь, как ты его решаешь?
Расскажи. Ну, во-первых, вопрос я поставил не я, вопрос ты, уважаемый ведущий. Такой вопрос еще мало не покажется, но я, как у нас принято, отвечаю асимметрично. Да, у нас же всегда принято отвечать асимметрично.
То есть террористично.
Как?
Террористично.
Да, да. Значит, вот сидя в эфире, смотрел новостную ленту и обнаружил сообщение от 9 августа от Фонда общественного мнения, уважаемой организации, которая все любит считать. Причем, как полагается, там 1200 населенных пунктов, и там 150 тысяч человек, и вот как они все делают, так и делают. Значит, если бы выборы были сейчас, то как бы проголосовали россияне, ну, те, кого опросили, в Государственную Думу Российской Федерации? 32% «Единая Россия». И дальше можно... А вот дальше интересно. КПРФ 6%, ЛДПР 4%. А мы помним, что балл прохода у нас 7%. Ну, я есть... Да, 25% не пошли бы на выборы, 25% затрудняются ответить. Ну, естественно, у меня возникла дискуссия со всякими разными товарищами. Вот что они думают по этому поводу? По этому поводу мне объяснили только одно, что Фонд общественного мнения, он считает неправильно. Он как бы занижает общую оценку, и поэтому, поскольку за «Единую Россию», как ожидается, даже если, например, проголосуют не 32, а там, предположим, 64, во что я верю, может быть, даже 98, то тогда за КПРФ, там, предположим, 12-15, за ЛДПР там, и так далее, они пройдут. Но я этого человека спрашиваю, а если вот как-то, ну, такой день будет дождливый, да, то какая у нас будет Дума? У нас будет Дума с одной партией, на что он посмотрел на меня и твердо сказал: нет, с одной партией у нас Государственная Дума не будет.
Даже в самый дождливый день.
Даже в самый дождливый день.
Значит, есть какие-то механизмы, которые могут регулировать выборы.
Вот так, тут я получилось? Второе хочу сказать, уже отвечая по сути на этот вопрос. Мне вообще безразличны эти механизмы. Мы с вами видели самое главное, что происходит, и я не осуждаю власть за это. Я, наоборот, считаю и подчеркиваю во всех своих передачах, которые я веду, что эта власть абсолютно адекватна гражданам, которые ее выбрали и поддерживают. Они поддерживают эту власть. В принципе, они считают, что в мейджорном каком-то направлении, в главном, эта власть поступает правильно, адекватно. Но дело в том, что вот построив вот этот храм, людям как бы сказали, ну, в общем, мы делаем то, что вы хотели. Ну, и люди сказали, ну, ладно, и привычно вернулись на круги своя. Круги своя – это когда кто-то решает. Период всеми проклинаемый ельцинский, это был период, когда, ну, чуть-чуть людям как-то объяснили, что, вернее, ситуация им объяснила. Вы что-то значите в этой жизни. Все помнили, как в 91-м, 93-м бегали, кого-то слушали и так далее. Мне трудно сказать, пусть об этом думают, я не знаю, там, философы, да, писатели, вот, например, Виктор Ерофеев, ведущий этой передачи. Вот это так устроена Россия, в принципе, но выбор России, понимаете, не выбор России кого-чего, а выбор для кого-для чего, понимаете, да?
Да.
То есть выбор для граждан оказался необязателен. Граждане как бы намекают. Мы вам делегируем самим решить, как будет двигаться наша страна, потому что так, как она двигается сейчас, нас с оговорками, но в принципе устраивает. Вот почему, если отвечать, так сказать, по закону, выборы России нужны. Они необходимы России, но они абсолютно не нужны, потому что граждане относятся к выборам не как к граждане, а к как электорат, и ждут того момента, когда их позовут.
Я бы сказал, не как электорат, а как население.
Да, у нас Артем спрашивает вопрос по выборам в России. Можно считать выборы выборами, когда оппозиции нет, Жень?
Ну, вы понимаете, у нас для граждан, электората, населения нет сильных, популярных оппозиционных партий. Но это медицинский факт. То есть... Это отдельный разговор, и можно долго спорить, и искать причины, и объяснять, почему так сложилось, и в значительной степени отсутствие сильных оппозиционных партий либерального свойства.
Да.
КПРФ все-таки тоже оппозиционная партия, и ЛДПР в некотором смысле оппозиционная партия, и вот там есть всякие националистические организации. Я уже перестал успевать следить за тем, как там делится, размножается эта родина. Ну вот то, что было родиной, тоже оппозиционная организация. Что-то еще вполне может быть появится. Но я вот что хотел бы сказать, тоже, может быть, немножечко асимметрично. Матвей, мне кажется, совершенно правильно сказал, что власть, она у нас, в принципе, адекватна, вполне адекватна тому населению, которое живет на необъятных просторах.
Я бы сказал, она
просторах.
Даже более либеральна, чем население. Вот уж, может быть...
Ну, это известная фраза, да.
Известная фраза, это Пушкина пошло, да, что правительство у нас самый большой европеец.
Там единственный европеец еще.
Да. Там надо смотреть, конечно, еще в каком контексте это говорится. Но... Понимаете, вот наша политическая элита, назовите ее властью, назовите ее правящей верхушкой, назовите как хотите, она адекватна в том смысле, что она работает на удержание тех властных механизмов, которые у нее в руках имеются. Решает своего рода тактические задачи. Вот мы власть, и мы хотим этой властью оставаться. И мы хотим оставаться властью точно так же, как хотели оставаться властью члены Политбюро времен Брежнева. Вот все эти нынешние члены Политбюро, Ивановы, Петровы, Сидоровы, там я не называю конкретных фамилий, мне кажется, они совершенно не хотят уходить. И почему я часто в своих программах повторяю, что политический класс от Чубайса до Сечина не заинтересован в смене власти. И вот эта постоянно муссирующаяся идея насчет третьего срока на самом деле отражает и позицию граждан, которым нравится большинству граждан, если их можно назвать гражданами, нынешнее положение дел в стране, и политической элите, если вот, извините, этот сброд, другого слова у меня для них нет, можно считать политической элитой, потому что вот настоящая политическая элита – это все-таки люди, которые... прошли определенный, естественно, политический отбор и, если угодно, берут на себя ответственность за стратегию развития страны, за стратегическое будущее этой страны, в известном смысле из идеалистических побуждений. Вот мне так представляется элита. И вот элита, которая думает о будущем страны, она понимает, наверное, должна была бы понимать, что выборы, это важная штука. Потому что это в том числе механизм отбора лучших из лучших. Помните, когда пошли первые наши свободные, даже полусвободные, всего лишь в нескольких городах страны в 89-м году прошли маломальски свободные выборы. Сколько появилось ярких политиков. И в некотором смысле, там, благодаря появлению Собчака, появился и Путин вскоре.
Давайте мы продолжим через 30 секунд. У нас записная реклама.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Первая встреча с кинематографом. О своих впечатлениях расскажут режиссер Андрей Смирнов и политик Константин Боровой в передаче «Формула кино».
Врач-кардиолог Максим Осипов. Гость Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Ведущий научный сотрудник Института государства и права Александр Черкасов прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем пламенный привет. Сегодня у нас в гостях журналисты Матвей Гонопольский и Евгений Киселев. Кстати, люди, которые, мне кажется, действительно адекватно воспринимают то, что происходит. Поэтому, собственно, я и очень дорожу вами, дорогие мои гости.
Может быть, то, что я сейчас скажу...
Сейчас напугает нас всех.
Нет, слушатели как-то воспримут неадекватно. Я, во-первых, не соглашусь с Евгением Сеевичем по поводу того, что у нас такая уж презренная элита, да, политическая, всякие там вот эти вот, мне кажется, что элита адекватная и крепко держит страну, и просто заметьте, я говорю фразу, крепко держит страну, да, вот я не придаю другого значения этим словам, страна действительно находится в надежных, адекватных руках, да, вот именно поэтому такой рейтинг и так далее, я не согласен, что не намечены приоритеты, в общем, короче говоря, я не согласен с Киселевым в том, что власть не имеет как бы стратегического видения, да, развития стран. Другое дело, что мы там можем с этой газовой, нефтяной и другими флагами, которые там на дно океанового пирамида, мы можем с этим не соглашаться, считать, что другие приоритеты нужны, но дело не в этом. Это мы сейчас говорим, судить художника по законам им созданным, прошу прощения, что я их называю художниками, но в каком-то, так сказать, политологическом смысле они именно являются. Другое дело, что произошла одна трагедия, которую люди как бы не заметили, но это трагедия абсолютно для всех слоев населения. И вот я вам сейчас хочу, Виктор, задать загадку. Скажите мне, пожалуйста, какая совсем недавно произошла трагедия в жизни страны, которая касается и вас как ведущего радиостанции, и меня как журналиста радиостанции, который называют там оппозиционной, да, и там, я не знаю, Киселева Евгения Алексеевича, и любую бабушку, которая находится на улице. Вот как, вот что произошло? Я не буду вас долго мучить, но как-то не очевидно, да, вот что, ничего же...
Я не могу сказать.
Отвечу вам, не буду вам мучить. Владимир Владимирович Путин. Вдруг стало ясно, что он не идет на третий срок. И должен вам сказать, что это гигантская проблема для страны, которая вылезла наружу. Потому что он был выгоден абсолютно всем. Он вел страну с точки зрения властных структур, был лидером той конструкции, вот той вертикали власти, которую он построил. Им занимались оппозиционные журналисты, в том числе и я, он правильно делает, неправильно делает и так далее. Да? Бабушки понимали, за кого голосовать. Новодворская понимала, кого называть кровавым режимом и так далее. Все было абсолютно ясно.
А кровавый режим не пускал крови на
дворе. Дело не... Да, понятно. То есть все...
Конкретно Новодворская.
Да, все было ясно. И вдруг, ну, теперь, насколько мы понимаем, да, ну, вот как-то уже, ну, вот ясно, он уходит. Соответственно, с ним, наверное, уйдут те, кто, ну, вот самые, так сказать, близкие, то, что называется администрация. И возникло именно то, поворачиваясь к теме нашей сегодняшней передачи, для чего и существуют выборы. Выяснилось, что народ может крикнуть только одно: «На кого ты нас покидаешь?» Потому что привычки выборов нет. То, что говорил Киселев 2 секунды назад, абсолютно справедливо. Естественно, политического процесса, вот этого бульона, который выталкивает на поверхность разных товарищей. Политической культуры, понятий и так далее, прочее. Я не буду, все понимают, о чем я говорю. И вот получилось, с одной стороны, низкий поклон Владимиру Владимировичу Путину за то, что вот в течение 8 лет определенным образом, там, как он это понимает, как чувствует, он вел страну и так далее, он построил, губернаторы построены, никаких криков, вот мы Сибирь, мы отделимся, да, страна газ, ну, все понимают, о чем я говорю. И с другой стороны, выжженная пустыня, потому что все замкнул на себя, и потому что только Бог ему и история ему судья, правильно ли он в этом смысле сделал. Понимаете?
И правильно ли, что он уходит, если он уходит?
Совершенно верно. Да.
Потому что по логике строительства той системы, той выжженной пустыни, которую мы сейчас имеем в политическом смысле,
ему, надо
ему нужно остаться.
Конечно. Вот. Давайте послушаем Александра из Питера. Александр, как там? Есть польза от выборов? Слушаю вас. Алло.
Александр задумался.
Задумался в последнюю минуту. Ну, давайте еще раз. У нас есть второй Александр из Питера.
Алло.
Не слышно.
Он радио слушает.
Александр. Да, говорите.
Вы в эфире. Да. Это самое, значит, добрый день, я вот с чего хотел бы начать. Лучший афоризм на вашу тему, это Клышеву Андрею принадлежит. Народ имеет ту власть, которая после этого его имеет. Я не буду обсуждать даже систему оптимальности с точки зрения математики, потому что это система задача, где из 140 миллионов нужно выбрать команду, которая наиболее бы эффективно управляла с точки зрения, так сказать, вектора развития. Я не буду говорить, что выборы. Ну, согласились, там есть много. Главный критерий все-таки легитимность остается, потому что вот, так сказать, не верят ученым, не верят математике и прочее. Бог с ним. Но самое главное, вот по поводу того, что имеет. Понимаете, здесь ситуация как у невесты, которая вышла замуж, а потом с ней муж делает все, что хочет на протяжении 4 лет. Она пискнуть не может после этого. А по прошествии, значит, 4 лет она скажет, ну какая же ты был скотина, как ты мне испоганил жизнь. Но по прошествии, вот эта вот дискретность 4 года, это просто омерзительно. Но даже если после 4 лет был бы простой референдум, значит, на плаху или гонорары огромные, тогда бы была хотя бы какая-то ответственность. А здесь получается ситуация, когда мы отдаемся во власть кому-то, то есть наши предпочтения вкусовые, эмоциональные, голосуя сердцем, мозгами, так сказать, спинными желательно, но на выходе мы получаем то, что, значит, спасибо, президент сделал свое дело, президент уходит, кто мог лучше меня?
Спасибо, спасибо, Саша.
Ты что-нибудь понял ведь?
Я понял взволнованную речь.
Впечатлило слово «дискретность». Мне кажется, это важно.
Да, это важно.
У нас умные слушатели. В Думу по закону не может пройти менее 2 партий, пишет нам слушатель. Это верно, что ли? Да, такой есть закон у нас в Конституции. Статья 80.
Ну, по Конституции этого радиослушателя больше 2 партий у нас не может пройти. А так вообще может сколько угодно.
Нет, менее.
Менее 2 партий не может.
Не может пройти.
Нет,
по Конституции. А у нас Сергей Евгеньевич тоже из Питера. Сергей Евгеньевич, есть польза от выборов?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас не слушал, не могу волну найти уже 3-й день.
Нашли. Теперь слушайте. И вот вам вопрос. Какая польза от выборов? Вы пойдете голосовать?
А, понял. Вы мне задаете вопросы.
Я вам задаю, да.
А можно мне потом 2 задать?
А вы потом задавайте нам.
Спасибо. Да. Так, пожалуйста. Польза от выборов. Вы знаете, я, в общем-то, согласен с Черчиллем, что нет худшей системы, как демократия. Но люди еще ничего нового не придумали. Вы знаете, пора бы уже придумать.
Понятно. Ну, Черчилль немножко по-другому сказал, там меньшее зло, но...
Ну, меньшее зло, да. Да.
Как, еще есть вопрос у вас?
У меня есть,
давайте.
Да. Вот по устройству, скажем так, мира, почему нет... Ну, как бы идей в мире, ну, наверное, писатели как-то вот после Томаса Мора и Кампанеллы ничего не предлагают нам, как устроить мир, там, как космос устроить, все уже написано, фантастики хватает, а вот как мир лучше устроить. Может быть, есть какие-то идеи объединить мир, и тогда он будет жить лучше?
Понял. Жень. По-моему, объединить мир, это называется тереглобализация.
Ну, во-первых, мир уже в значительной степени глобален благодаря и интернету, и международной авиации, и международным финансовым системам. Деньги,
и туризму,
деньги перемещаются в считанные секунды с одного конца света на другой. И туризм, и языки, которые объединяют, такие как французский, английский, испанский, на котором говорят люди по разные стороны континентов. И к этому можно по-разному относиться. Некоторая унификация современной культуры происходит. Есть объединенная Европа, наконец. Вот, понимаете, я смотрел сейчас какой-то старый фильм, где показывали бесконечную очередь на границе, пограничный, паспортный, таможенный контроль между Францией и Италией. А сейчас, знаете, там же едешь, пролетаешь, секунда, до свидания, там написано у вас за спиной, до свидания, впереди. Появляется надпись там «Испания, Португалия, Италия, Франция приветствуют вас», в зависимости от того, как вы границу пересекаете. Это впечатляет, на самом деле. Я еще путешествовал по Европе тогда, когда были эти границы. И трудно было поверить в том году, в 89-м. А граница с Украиной 8 часов, да, вот свежие впечатления, наверное. Я тоже помню свои ярчайшие впечатления от стояния на границе между Россией и Украиной.
Поразительно. Совершенно поразительно. Все не придумал. Геннадий у нас в эфире. Геннадий, мы вас слушаем.
Добрый вечер, уважаемые участники передачи. Значит, вот Матвей Юрьевич говорил, что произошла трагедия, что Владимир Владимирович Путин. Для меня это лично не трагедия. Это хорошо, что, значит, он отходит от власти. Только насколько, это вопрос.
Не, а доказать вам, что это трагедия? Ну, доказать, я вам легко докажу.
Да.
Вы слышите меня?
Да.
Да. Геннадий, меня? Геннадий, да. Геннадий, да. Простите, доказать вам, что это трагедия?
Ну, попробуйте.
Не, а чего пробовать? Вы меня знаете, докажу в одну секунду. Только, пожалуйста, договариваемся. Да, у нас да, мало значит... времени. Вы отвечаете быстро на тот вопрос, который я вам задам. Скажите мне, пожалуйста, за какую партию и за какого лидера вы будете голосовать на выборах?
Я буду голосовать за всех, то есть против всех,
которые... Все, все. Большое спасибо, что вы нам позвонили.
То есть бюллетень будете портить.
Все, да. Вот вам, уважаемые радиослушатели, ответ на этот вопрос. Вот этому человеку, уважаемому Геннадию, нужны выборы? Да он начихал на них. Понимаете? Он просто чихает на выборы, потому что ни один из политиков ему не симпатичен, он не знает программы никаких партий, кроме, предположим, «Единой России», потому что он понимает, что «Единая Россия» делает. Вот вам и типичный... Или как сказать?
Матвей Юрьевич,
да.
Я с тобой так, не сообщался.
Давайте просто сейчас уходим уже на новости. Я только скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской жизни», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях Матвей Гонопольский и Евгений Киселев. До следующей передачи через 2 минуты.
Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных событиях. В Москве продолжаются протесты жителей Южного Бутова против строительства многоэтажных домов. На акцию, организованную сторонниками оппозиционных политических партий, пришли около 150 человек. В Киеве сторонники блока Юлии Тимошенко протестуют против отказа Центризбиркома Украины регистрировать избирательные списки партии. Сама Тимошенко назвала отказ политическим заказом. В Нью-Йорке ужесточены меры безопасности, усилено патрулирование улиц Манхэттена, мостов и тоннелей. В пятницу вечером поступила информация о том, что на Манхэттене может быть взорвана так называемая «грязная бомба». И хотя власти не склонны доверять этой информации, решено принять превентивные меры. В Афганистане продолжаются переговоры между талибами и представителями Южной Кореи об освобождении южнокорейских заложников. Талибы утверждают, что соглашение должно быть достигнуто в ближайшие дни. При этом они настаивают на том, чтобы правительство Афганистана освободило их соратников. В индийском Кашмире на военной базе произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 3 человека, 30 ранены. Взрыв произошел на складе вооружений. Более 10 тысяч жителей окружающих деревень пришлось эвакуировать. На индонезийском острове Ява 2 человека погибли при взрыве бомбы, 4 ранены. Бомба взорвалась в жилом квартале города Пасуруан. В Польше окончательно распалась правящая коалиция. После разрыва с партией «Самооборона» премьер-министр Ярослав Качинский отказался от сотрудничества с Лигой польских семей. Досрочные выборы в Польше состоятся в октябре, самое позднее в ноябре, заявил премьер. Представители США, Евросоюза и России приступили в Приштине к переговорам с лидерами косовских албанцев по поводу будущего статуса Косово.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Арафеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях журналисты Матвей Гонопольский и Евгений Киселев. Тема нашей передачи «Какая польза от выборов?». Звоните нам. Наш телефон 8 800 222 12. Он бесплатный. Ждем ваших сообщений на пейджер. В Москве 961-43. Вы можете нам также звонить и посылать смски на номер 07-903-743-2801. Продолжаем. Татьяна Степановна из Москвы тоже, наверное, захотела высказать по поводу того, какая польза есть от выборов. Татьяна Степановна, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Я с большим уважением отношусь ко всему составу ваших... гостей студии, Киселеву, Гонопольскому, Ерофееву. Давно за вами слежу и знаю вас, так сказать, уже почти в лицо. Ну, конечно, по телевизору.
Спасибо.
Но потом, мне кажется, даже вопрос-то сам неправильно поставлен. Что такое польза от выборов? Какая может быть вообще польза от выборов, если на них никто не пойдет? А на них никто не пойдет, если будет предоставлен кандидат, за которого никто не захочет голосовать. Ну вот давайте о президентских выборах поговорим.
Давайте.
Вы понимаете, Путин, конечно, ну, как уже объявлено, не будет на следующих президентских выборах баллотироваться, да? Значит, кто-то должен быть вместо него. А кто, до сих пор никто не может сказать, кто. Хотя кандидатов много.
Но помяните вот... мое слово, скоро узнаем. Я думаю, что
Я уже сегодня знаю, я вам могу сказать.
Говорите, пожалуйста,
да,
Татьяна Степановна.
Это будет Михаил Фродков. Это будет следующий наш президент, который выгоден всем и которого поддержит, ну, не 90, но 70% людей поддержат и пойдут на выборы, понимаете? Если
вы сами себе противоречите, простите, пожалуйста. То вы говорите, что никто не пойдет, потому что нет достойного кандидата,
нет,
и никто его не знает.
Если не будет достойного кандидата, то люди и не пойдут, или будет...
Хорошо, а вы пойдете голосовать за Фродкова, если мы
Я
узнаем?
Я пойду голосовать за Фродкова.
Он вам нравится?
Пойдут голосовать много людей.
Спасибо, Татьяна Степановна, мы поняли ваше мнение. Выборы имеют смысл, пишет Юрий Николаевич, если не голосовать за Единую Россию, ЛДПР, сторонников Киселева и Гонопольского.
Да, вот...
это последнее очень обязательно.
Да, наконец прозвучала историческая фраза, мы перешли на личности, и поэтому я хотел бы вернуться, вот мне категорически не хотелось бы, чтобы в нашей передаче, мы сейчас называли партии, кандидатов и так далее, мне кажется, что тема слишком важна и очень широко правильно поставлено. Я продолжу о трагедии, да, вот этой, которая, мне кажется, что это действительно, это такая, ну, как бы не трагедия в том, что народ возопиет и выбежит на улицы и что-то будет рвать на себя. Нет, просто у каждого с уходом Путина, вот так общество устроено, что чего-то такое ломается, и появляется такая, я бы так сказал, общеэлекторальная неуверенность в завтрашнем дне.
Неопределенность,
потому что неопределенность, которая, например, при устойчивых партиях, мы знаем, ну, она такая маргинальная, ну, каждый там, ну, например, есть вот там нынешняя элита, эта элита уйдет, да, вот те, кто крутится вокруг этой элиты, те, например, уже начинают, там типа думают, куда мы пойдем, что мы будем делать и так далее, потому что от титьки материнская нас это самое. Но здесь все были завязаны на этом. Понимаете, это вот как смерть Брежнева, помните, или как смерть Сталина, когда, ну вот думали, что будет завтра. Так вот, я вернусь к еще одному аспекту, который очень важен.
Аспекту трагедии.
Аспекту трагедии, да, то есть только, ну, правильно понимаем слово трагедия. Я трагедия имею в виду как некое явление, которое затрагивает абсолютно всех, да?
Значит, ты являешься олицетворением энциклопедии русской души. Вот, значит,
я с помощью твоей передачи сделать... пытаюсь постичь эту русскую душу.
Правильно.
Понимаешь?
То есть, ты хочешь сказать, что надо Путина сделать навсегда?
Нет, я анализирую ту ситуацию, которую волей, там, злым им умыслом, добрым умыслом, своим пониманием, как должна быть устроена страна, он создал. Так вот, конкретно о вот этой вот истории. Мы с вами знаем, что был один лидер, который казался навсегда, это был Туркменбаши, И после этого Туркменбаши взял и умер. Сердце, ну, бывает, да. После этого, значит, должен был стать по Конституции премьер-министр. Но сразу решили немножко нарушить Конституцию, потому что, ну, какая Конституция в этой стране? И стал человек, если я не ошибаюсь, он бывший врач, и он чуть ли не там министр здравоохранения, фамилии и так далее. Тишайший, нижайший, преданнейший и так далее. Причем назначил его, практически привел к власти, тоже не буду заниматься этими фамилиями, собственно, вот этот главный Коржаков, при, так сказать, в этом самом. Что теперь? Убрано абсолютно все...
вся символика.
Вся символика, да. С телеканала убрана, да. И так далее. Разрешен интернет и прочее, прочее, прочее. А вот тот, кто привел его к власти, уже сидит в тюрьме, причем на него навешано чуть ли не английский шпион, как принято в русских традициях, и уже сидит его сын. То есть по политике все понятно. Так вот,
любой Фродков,
проблема да. заключается в том, что кого бы наш дражайший и любимейший Владимир Владимирович Путин не назвал, вспомните Ельцина, который его вывел, мы не будем знать, что этот человек сделает в следующую секунду.
Как только сядет в кресло.
Этот, да нам относительно повезло, вот Путин вот так вел страну, как он ее вел. Да? Одни говорят гениально, другие говорят сатрап. Сейчас дело не в этом. Еще раз повторяю, у каждого к нему своя любовь, свои претензии. Но черт побери, ведь всем хорошо известно, что он кого-то назовет, или он назовет двух, и все будут выбирать среди этих двух, и это будет неосмысленный выбор. Еще раз повторяю, главное, неосмысленный, потому что он сказал, а что сделает этот человек со страной, не подкрепленной никакой легитимностью, а только рукой, за которую выведет его Владимир Владимирович Путин. Вот что этот человек, в какую позу он поставит страну, психически ли он нормален, нет ли у него каких-то аномалий странных, которые сидят в его голове, этого никто не знает. Вот в чем, вот почему нужны выборы, потому что мы с вами шагаем в эту пропасть и не шагнуть в нее не можем. Мы в нее шагнем, и вот тот человек, которого мы побежим выбирать по единственному критерию, потому что на него указал Владимир Владимирович, которому доверяет там 70-80% населения, это и будет уже, внимание, наш трагический выбор, а не Путина. Мы выберем следующего человека, и Путин потом, если все пойдет криво и косо, он встанет и скажет: «Простите». Я, помните, вам сказал, что я просто, может быть, скажу, кто мне нравится. Но выбор, помните его цитата? Выбор делать вам. А мы к этому выбору оказались не готовы. Потому что только что позвонил человек, вы слышали, да? Который сказал, что ему по барабану, и он в выборах готовы, участвовать не будет и так далее. Даже, вот в чем трагедия.
Так вот, я, кстати говоря, наши
слушатели очень заинтересовались, огромное количество сообщений, но давайте все-таки договорим пока.
Я вот не совсем согласен с тем, что говорил Матвей Юрьевич, потому что все-таки если человек там говорит, что он пойдет и проголосует против всех, а я напомню, сейчас нет такой возможности голосовать против всех. Голосовать против всех может только испортив бюллетень. Но значит, он все-таки неравнодушен, значит, он все-таки как-то еще интересуется политикой, он хочет там свое отношение к вот отсутствию там реального выбора проявить. А когда человек чихает, то вообще, там, как половина населения Америки не ходит на выборы, вот там действительно чихают. Но там абсолютно стабильная многовековая демократия, и не возникает ощущения, что вот был почти великий президент Рейган, который очень многое сделал для Америки, один из самых лучших американских президентов, на мой взгляд. Он ушел, и никакой трагедии не случилось. Ушел очень сильный и популярный президент Клинтон, вместо которого пришел не самый популярный, не самый успешный президент Буш, все равно трагедии не случилось. Хочу внести некую ноту оптимизма, потому что вот такую почти эсхатологическую картину нарисовал Матвей. А вот все-таки, да, действительно, люди плакали, исходили с ума и не знали, что будет, когда умер Сталин. Но ничего не случилось. Система, существовавшая тогда, как-то самоорганизовалась. Появился Хрущев. Да, другое дело, люди, которые выбрали Хрущева, и как меньшее из зол, сказав, что пусть будет Никита, они дорого очень скоро за это заплатили. Правда, слава богу, не своей жизнью. Молотов, Маленков, Каганович, там длинный список людей, включая и маршала Жукова, который поспособствовал подъему Хрущева на самые высокие вершины власти. Тоже случилось, когда снимали Хрущева, выбрали Леонида Ильича как меньшее зол. Ну, Леня, он не злой, не жестокий, вроде там у него больших властных амбиций нет.
Ну,
всех, всех вытолкнул в свое время. Да. Михаил Сергеевич, да. Вы вспомните историю, как выбирали Михаила Сергеевича, когда Громыко через своего сына, через Александра Николаевича покойного Яковлева, вышел на Горбачева, потому что прямые контакты, закулисные переговоры между членами Политбюро были исключены, и послал ему, как сейчас принято говорить, месседж, что «Михаил Сергеевич, вот сейчас умрет Черненко, мы все понимаем, что дни Константина Устиновича сочтены, вот если вы мне прогарантируете, что я стану председателем Верховного Совета, тогда Президиума Верховного Совета СССР назывался, я закончу свой жизненный путь, свою партийно-государственную карьеру вот на этом высоком посту, и если вы еще там, ветеранам Политбюро пообещаете, что вы их особенно трогать не будете, то мы вас поддержим». И вот ключевой момент, да, собирается Политбюро, и по неписанным законам должен самый старший член, а тогда старший, самый старший, старейший среди членов Политбюро...
Был Громыко.
Был Громыко. Вот он должен первым взять слово и предложить кандидата в новые генсеки. И он предлагает Горбачёва. И все, даже те, кто... хотели занять этот пост, включая Гришина, Романова, единогласно голосуют «за». Но, заметьте, проходит два года...
Он сказал, у него милая улыбка, но железные зубы, сказал.
Проходит два года, обязательства по отношению к Громыко, надо сказать, были выполнены. Были выполнены, он ушел на пенсию, действительно, по состоянию здоровья и скоро умер. А всех остальных стариков очень быстро поубирал Михаил Сергеевич.
Я хочу сказать, что это действительно Евгений Алексеевич, он историк, и он прямо сейчас как фильм такой нарисовал, и это действительно бесконечно интересно, какие там были интриги. Я хочу сказать, мне это все по барабану. Наша передача называется «Зачем нужны выборы?». Да. Так вот, выборы необходимы, чтобы вот это бардак вот этот, о котором сейчас рассказал Евгений Алексеевич, да?
Прекратился.
Прекратился, да, наконец-то. Так, вот, чтобы... А этот сказал, а если этот не сказал, а если бы он не сказал, а если бы он не туда посмотрел, Матвей, и так далее.
Матвей в том смысле прав, что действительно может прийти человек, ну, хорошо, у Путина там есть свои плюсы, свои минусы, но, тем не менее, за 8 лет крови большой не было пущено.
Но проблема, Виктор, я перебью, проблема в закрытости нашей политической жизни, потому что вроде как мы вот знаем, есть Фродков, есть Иванов, есть Медведев, есть, я не знаю, там, глава РЖД, Якунин, называют еще какие-то фамилии, но мы в реальной жизни не знаем, с чем их едят.
Что они не публичные они политики.
Они ни хрена не публичные политики.
Это вот даже администрация и так далее.
Поэтому выборы, вот выборы не работают в сочетании с отсутствием реальной живой политической жизни.
Виктор из Москвы. Тезка, Виктор, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я считаю, вопрос передачи, конечно, заклали ее, поставили на некорректно. То есть это имело бы значение, знаете, если бы мы рассуждали о выборах в Европе, в Штатах и так далее. У нас, ну и вы это, конечно, сами прекрасно понимаете, у нас передача должна звучать, например, согласны ли вы участвовать в этой профанации.
Правильно.
То есть то, что профанацию мы все хорошо понимаем сейчас, да? И, наверное, вот я так вот в течение сейчас пока ждал, думал, наверное, действенна была бы мера, если бы я пришел, ну, во-первых, участвовать надо, чтобы вместо меня не проголосовали, да? Во-вторых, такие испортить, наверное, бюллетень. Если это будет в массовом порядке, то есть, ну, кстати, я хотел сказать, что профанация уже сейчас видна, потому что мы знаем некие преемники, и то, что, так сказать, о чем оппозиция оппозиционные партии говорят, мы не видим, им не предоставляют ни каналов для обсуждения оппозиции и так далее, да? То есть профанация готовится уже сейчас, это понятно, да? И вот если, например, в массовом порядке мы, так сказать, испортим свои бюллетени и, скажем, выборы вот эти сорвутся, это, может быть, заставит по более честным правилам, так сказать, проводить второй тур.
Понял, может, Виктор, все понял, все понял. Виктор, мы живем в реальном мире, да. А в реальном мире нами правит определенный человек из определенной организации. Мы пришли к выводу, что он может идти и уйти, и на его место может прийти ужасный человек. И с этим можно жить, а с теми нельзя. Вот смотрите, я был на экономическом форуме, который, кстати говоря, тот же Владимир Владимирович посоветовал не ездить, но я не чиновник, я поехал, и там я выступал с каким-то сообщением, а меня зрители, слушатели стали спрашивать, как вы относитесь к уходу Путина? Я говорю, для вас это формальный вопрос, а я тут разделяю мнение Бенопульского, а для меня это реальный вопрос, а не формальный. Я сказал, линия жизни проходит недалеко от Владимира Владимировича, но тем не менее она проходит по эту сторону. То есть здесь можно жить, а вот, ну, по крайней мере, многим. А вот может эта линия жизни переместиться, и многим здесь уже жить не придется.
Вот то, что сейчас сказал этот радиослушатель, это вот такая типичная, такая вот... Даже не знаю. Призыв к экстремизму. Вот то, что сейчас сказал. Это сейчас можно. Да, да, да. Значит, во-первых, дорогой друг, кто вам сказал, что готовится профанация? Это первый вопрос. Второй вопрос. Кто вам сказал, что вас не допустят на избирательный участок? Третье. Кто вам сказал, что не ваша гражданская обязанность? У вас есть права, но у вас есть и обязанности. Разобраться в том нехитром списке нескольких партий, которые будут все-таки на выборах представлены, допущены, не имеет значения, как они там окажутся. Потому что партии эти будут предложены на выборах. Я имею в виду выборы в Государственную Думу. Но наш народ, он согласен. Значит, либо он лижет, либо он говорит,
либо все ненавидит.
Все ненавидит.
Смотрите, вот к тому же радиослушателю, если он с нами еще, хочу обратиться. С нами. Вот вспомните, как не по-детски сцепились и покатились две вроде ручные там партии, которые являются частью этой профанации.
Близнецы-братья.
Да, Единая Россия и Свободная Россия.
Справедливая
Россия, да. Сцепились и покатились, и... По-моему, даже вот те политтехнологи кремлевские, которые придумали вот эту схему и стали ее реализовывать, даже испугались. Потому что вот мне один знакомый политолог из Петербурга рассказывал, что там накал борьбы, когда были выборы в законодательное собрание, был высочайший. И, скажем, Свободная Россия, Справедливая Россия, Мироновская Справедливая Россия выступала... практически с полным набором оппозиционных лозунгов, может быть, только не нападая лично на Владимира Владимировича Путина, не используя терминологию, которую использует там Валерия Ильинична Новодворская. А все остальное было. И вспомним, как в Ставрополе выборы прошли. И вспомним, что был пример, когда вот Никита Белых выступал, кстати, на «Эхе Москвы» третьего дня, по-моему, он совершенно справедливо сказал, да, что вот там, где мы проходим в районе 7%, там нам
режут
и получаем 6,99, да? А там, где мы сумели 16? Достучаться до избирателя, и мы получаем 16, там нельзя подтасовать. И, между прочим, честно вам скажу, что от многих людей, вот таких циничных политтехнологов, которые знают вот эту вот негативную, черную изнанку выборов, я слышал, что там 3% подтасовать можно, 4% подтасовать, а 10% подтасовать нельзя.
Вот смотрите, Артем задает нормальный человеческий вопрос насчет отсутствия крови. А Нортост, а вторая чеченская, а убитые журналисты, оппоненты режима.
Подождите, что значит, вот что-то я уже, по-моему, на полставки в кремлевской администрации, но меня как-то это возмущает. Я не понял, это что, Путин расстреливал в Нортосте? Это Путин, что там еще написано?
Убитые журналисты, оппоненты режима.
Слушайте, знаете, вот это, вот то, что сейчас ты прочитал, вот это оно и есть. Как выгодно, как сладко, когда у власти Владимир Владимирович Путин, да, на которого легко, не задумываясь о том, кто на самом это сделал, не требуя от власти, чтобы было проведено нормальное расследование, есть он, любимый, и он же нелюбимый, да, президент, на которого можно свалить все, там, не знаю, Курск и так далее, все абсолютно. И вот то, что я говорил в начале передачи, а он берет и уходит. Ты понимаешь, в чем проблема?
Я понимаю.
Народ остается, вот те, кто звонят, остаются.
Он берет и уходит, и говорит, что тем самым я демократ. Я...
Да!
Я
он
все по правилам.
Соблюдает, Женя абсолютно прав. Причем... Он соблюдает абсолютно демократическую процедуру.
Ты же сам рассказываешь, что как только следующий человек сядет в кресло, он тут же забудет все свои обещания, и Владимир Владимирович уже не будет президентом.
Владимир Владимирович демократически, в соответствии со своими обязательствами и обещаниями, уходит. И еще глядишь, пальцем потом покажет на кого-нибудь, уйдя.
Но аккуратно.
Покажет пальцем. Нет, я имею в виду, что... А вот там условный господин Иванов, я называю фамилию Иванов, потому что
там много
Ивановых. Вот он на самом деле-то всю ответственность несет. И потом Иванов не сможет сказать, да как это... Ой, ему скажут, слушай, вот не надо. Вот Владимир Владимирович, мы знаем, мы видим, он правильный, он хороший, он демократ, он ушел, да? Вот не надо рассказывать, что ты тут ни при чем.
И вот смотрите, отвечая на... Тут товарищи звонят и говорят, что неправильно поставлен вопрос передачи, вы немножко водички холодной выпейте или другую передачу слушайте. Потому что редко кто ставит вопрос, вы просто не понимаете, что вас спрашивают. Как формулируется вопрос сегодняшний?
Есть ли польза от выборов?
Вы даже ее не видите, потому что либо вы считаете, что выборы вам не нужны, потому что, а, вас все равно обманут, б, с вами что-то такое сделают. Да ничего. Просто человек, который вас устраивал в плане любви или ненависти, уходит по демократической процедуре. А вы к дальнейшей жизни страны
не готовы.
Да. Вы не знаете даже существующих партий, какая у них программа. Пришел Белых на «Эхо Москвы». Вот Женя слушал. Белых подробно рассказал про программу партии. Знаешь, кто у нас рассказывает про программу? Про это рассказал, про то. Ответил на жесткие вопросы. Я там его пинал как ведущим, потому что передача называется «Народ против».
Передача, очень
после этого голосования. Вы за Белыха или против? 75% против. И понятно почему, потому что, а, это СПС, а, кому она нужна, а, это вот эти продажные, причем по разным причинам, либо он ручной бегает в Кремль, либо он не ручной, там, это самое, понимаешь, выборы нужны для населения, не для Путина, не для того человека, который придет, они нужны как воздух для того, чтобы вы, радиослушатели, перестали быть одноразовым электоратом, а стали гражданами, то есть стали понимать соотносительность свою со страной. То, что вы с ней как-то связаны, а не только бесконечная ругня, ничего не будет. Знаете, наша традиция, это же гениально, гениально она сформулирована разными людьми. Во-первых, Дима Быков, прекрасный писатель, он сказал замечательную фразу, что у нас так, потому что, выбирая власть, мы одновременно почесываем одно место. Понимаете, вот так мы выбираем лидеров. Понимаете, вот так выбираем.
Мы так жизнь выбираем.
И наша традиция, и так жизнь выбираем, так и наша жизнь. Традиция. Неосмысленно выбрать, а выбрав, начать ругать и плевать, а когда человек уходит, плюнуть вслед.
Владимир из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваше мнение, пожалуйста.
Мое мнение такое. Вот я голосовал постоянно за «Яблоко». Более 10 голосов мое окружение давало партии «Яблоко». Ну, а и что толку? Это, понимаете, партия этих гейш. Это, а другая партия там... Как там его, Жириновского-то? За него, что ли? И правильно тот это, мужчина сказал, который раньше меня-то, что испорчу бюллетень. И я такого же мнения, да и многие так думают.
Понятно.
Спасибо.
Спасибо, Владимир. Давайте еще дадим Владимиру, он уже 20 минут ждет. Вадим из Москвы, будьте добры.
Ну, я хотел бы сказать Ганопольскому, чтобы он переплюнул через левое плечо, потому, и не три раза, а больше, потому что лично я не уверен, что наш президент уйдет. Партия «Плаща и кинжала» может из своего широкого плаща проделать такие фокусы, что народ будет и безмолвствовать, и аплодировать. А какая польза от выборов, так давайте посмотрим на Францию, даже на Турцию, которая нас обогнала, и на Соединенные Штаты, как правильно, сейчас там интересно правильно проходят выборы. Так вот, да, надо рассказывать, с использованием интернета, YouTube там использовали, Буша и в хвост и гриву ругают. Нужна свобода прессы, тогда будут настоящие. Вот должен быть вопрос так, какая польза от по-настоящему демократических выборов? Вот так надо было ставить вопрос.
Вадим, ну каждый поставил себе этот вопрос, каждый на него ответил. Понятно, что нельзя задать такой вопрос, не опираясь на демократические традиции. Страна специальная, очень много, поэтому тут и пишут, и, конечно, это всех это беспокоит. Скоро выборы, надо идти, рвать бюллетень, мазать его чем-то, поддерживать Путина. Кто придет после Путина? Мало крови, много крови. Что вы все твердите, пишет Никита Сергеевич, что Путин уходит? Вы ему родственник? Откуда вы это знаете? Он 5 лет врал, никуда он не уйдет от такой власти, как у фараона.
Я думаю, что Путин уходит.
Я просто удивляюсь. Вот человек звонит и говорит, вернее, сообщает. 5 лет Путин врал. Ребята, да будьте вы адекватны. Вы что, обалдели совсем? Вот что вы, вот что вы несете? Что Путин врал 5 лет? Да, чего он врал?
Поконкретнее.
Поконкретнее. Слушайте, нам пора завершать программу.
Грустно, девицы, только могу я сказать. Тем, кто звонил, выборы не нужны.
С 19 по 21 час слушайте итоги недели. Сегодня их ведет, да и как обычно, Дмитрий Волчек. А мы на волнах Радио Свобода завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналисты Матвей Ганопольский и Евгений Киселев. Я вас приветствую в эти теплые августовские дни. И вас, и всех наших слушателей. Какая польза от выборов? Давайте еще раз об этом будем думать. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман. Вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поспешность, которой была уничтожена головная часть грузинской стороны, ну, я не знаю, какая...
В течение суток у него кончились лекарства, ему не выдавали, врач не приходил.
Япония возглавит движение за то, чтобы Нагасаки осталось последним местом на Земле, подвергшимся ядерной бомбардировке.
Экспедиция ставит своей задачей доказать правомощность притязаний Дании на арктический шельф.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.